читали Тредьяковского «Похвала Ижорской земле и царствующему граду Санкт-Петербургу». Ну, это довольно позднее его стихотворение. А к 1743 году относится примечательный спор между Тредьяковским, Ломоносовым и Сумароковым относительно семантической значимости стихотворного размера. А, нет, вы заходите, как вам удобно. Я встану. Давайте. В новом и кратком способе к сложению российских стихов Тредьяковский обосновывал в основном переход на хаотический размер. На силабо-тонику и бадил-хари. Дело это потому, почему он настаивал, собственно говоря, на хаотическом размере, еще положим всем другим размерам. Просто потому, что с его точки зрения хари был более естественным для народного русского стиха, для вообще русского языка. Противовес этому, когда Ломоносов за границей в 1739 году сочинил свою оду на взятие Хатина и отправил ее в Академию Российскую, сопроводив письмом о правилах российского стихотворства, он настаивал на том, что кроме хаотических размеров, в русском языке возможно также, он вообще насчитал до 30 различных видов размеров, среди которых он выделял, кроме хорея, ям, дактиль, анапис и всевозможные строфы, основанные на сочетании этих размеров, которые, в сущности, приводили к появлению различного рода логаритмов. Единственное, что почему-то не ввел Ломоносов, это амфибрахи. Амфибрахи в русскую поэзию входят вместе с Сумароком. Но ям, в противовес хорею, в этой ситуации становился размером искусственным. Причем как бы подчеркнуто искусственным. Размером, противостоящим такому народному, народно ориентированному хаотическому стиху. Это было совершенно не случайно. Просто дело в том, что Ломоносов в своей эстетике, эстетике прежде всего опирающейся на достижения европейского барокко и классицизма, пытался привить русской поэзии как бы изначально вот такую книжную традицию, отличную от народной, отделить поэзию как нечто высокое и избранное от народной поэзии, выделить ее, вот как бы создать такую выделенную сферу. А этой выделенной сферой, безусловно, была ода, прежде всего, как ведущий жанр вообще западноевропейской литературы этого времени и, в частности, литературы классицистической. А ода, во всяком случае в Германии, это был прежде всего имбический стих, ямб. И исходя из своего опыта знакомства с немецкой поэзией, а Ломоносов, когда он попадает в 1736 году в Германию, он живет в Марбурге и Фрейберге. И первое, что попадается в его руки из немецкой литературы, немецкой поэзии, это, конечно же, прежде всего стихи барочного поэта Гофмана фон Гофмансфальдау, и его последователи многочисленные. Но главное, что приковывает его внимание, что он читает, это прежде всего стихи Иоганна Готшина. И Иоганна Христиана Юнтера. Вот это две примечательные фигуры. Потому что Готшин как раз в этот период, в это время пытается, и чуть раньше, пытается перевести немецкую литературу на рельсы классицизм. Вот если кто и был у нас такой закоренелый классицист, последовательный классицист, больше классицист, чем сами французские классицисты, это, конечно, Готшин, который прославился тем, что написал драму «Умирающий Катон», пытаясь, значит, вот так немецкий национальный театр перестроить на классицистический лад, который последовательно боролся со всякими барочными проявлениями в литературе. И другой вот поэт, который стал в сущности основным для раннего Ломоносова, это, как я уже сказал, Гюнтер. Вот Гюнтер, хотя он был автором и ряда от, в основном культивировал поэзию такого студенческо-песенного, демократического толка, которая, конечно, для молодого Ломоносова, живущего вот в этой вот студенческой среде Германии, и была наиболее близкой, наиболее интересной. А вот такой исследователь начала века Помпянский, он вообще предполагал, что раннее творчество Ломоносова вот, проходило как бы два последовательных периода. Это период досилабический, еще вершевый период, когда Ломоносов еще учась здесь, в Москве, в Греко-Латино-Славянской академии, и первые месяцы буквально учения его в Петербургской академии, писал вершевые стихи. В сущности, от них ничего до нас не дошло. Этот период, конечно, гипотетический. Но по косвенным замечаниям на тексты Кантемира, на тексты Третьяковского, можно предположить, что такой период был. И второй период, период, собственно говоря, заграничный, немецкий, когда он живет там, а он ведь туда уезжает, купив здесь, причем самое интересное, что мы знаем точную дату, когда он это сделал, 29 января 1736 года, Михаил Васильевич Ломоносов покупает новый краткий способ сложения стихов российских Третьяковского. И вот эту книжечку он испещряет своими замечаниями, более того, уезжая за границу, ее с собой берет. И вот там, в этой вот атмосфере, в этом вареве, с одной стороны, влияние поэзии на него, немецкой прежде всего, конечно, поэзии итальянской, потому что он, известно, что он покупал итальянско-французский словарь с многочисленными примерами из итальянской поэзии. В частности, там были тексты Торквато Тассо, там были тексты Петрарки, там были тексты Марина. А Марина – это в этот период центральная фигура вообще всего итальянского барокко, чуть ли не западноевропейского барокко, в сущности, вместе с Грассианом. Это вот ведущая фигура, ведущий поэт порочной Западной Европы. И вот все вот эти вот влияния, с одной стороны, классицистические, вот такие вот вольно-студенческие, с другой стороны, немецкие влияния, с другой стороны, чисто барочные итальянские влияния. А он еще в это время, живя за границей, переводит оду Фенелона, которую посылает в Петербург в качестве доказательства уже своего знания французского языка. То есть возникает вот такой совершенно гремучий коктейль. Вот все эти воздействия порождают ломоносовскую поэзию. И поэзия, между прочим, очень странная. Поэзию, которую до сих пор, в сущности, никак толком определить, в общем, не мог. Потому что традиционно его причисляли к классицизму, или считалось, как до революции это называлось, ложноклассический стиль. Вот он был у нас ложноклассицистом. А последние годы, вот, допустим, если вы возьмете Морозова статью в библиотеке поэта Ломоносова, то Морозов вам будет доказывать, что он последовательный представитель позднего барокко. А тот же самый Пумпянский, который рассматривает связи Ломоносова с школой разума, с немецкой школой разума, будет вам говорить о том, что он классицист. Да, кстати, я сказал вам про Гюнтера, ну, чтобы, значит, вы представляли себе образцы его поэзии. У меня есть только вот как подстрочник, кусочек из песни студенчества. Как выходит, что наш дар не дает нам другой награды, как бедность и огорчение. Придворный шут живет лучше, с жирным ножом сидит он, смеясь за столом обилия, а наша ученая рука чистит репу. А вот эти вот студенческие песенки, по сути дела, вероятно, составляли как бы вот существенную часть второго периода творчества Ломоносова, от которого тоже остались, в общем, только крохи, осколки. Мы можем судить по ним, об этом периоде, по тому, что приводил Ломоносов в качестве примеров различных размеров, а он приводил там свои стихи, в письме о правилах российского стихотворства, которое он посылает в Российскую Академию. Кстати, любопытно, что среди других примеров он приводит там первый античный лагаэт, первый во всей русской поэзии лагаэт за 50 лет до того, как аналогичные вещи будет делать Державин.
Что такое лагаэт?
Лагаэт – это, по сути дела, дольник, в котором у тебя фиксированно повторяются строки. Ну, дольник, понятно, что такое?
Да, это последовательно.
Это когда у тебя… Ну, дольник – это в сущности ямбический или хореический размер, в котором у тебя просто в стопе вместо одной безударной гласной иногда оказываются две безударные.
То есть, как бы, заменяется,
да, это сочетание,
заменяется дактиль.
В сущности, это сочетание, например, ямба с дактилем.
С харе с дактилем.
Харе с дактилем.
А ямба...
да. Или же ямба с анаписом. Вот, кстати говоря, поэтому-то у Ломоносова и не было амфибрахиев. Потому что он рассматривал либо те размеры, или их сочетание. Лагаэт – это, по сути дела, дольник, в котором у тебя повторяются чередования строк. То есть, вот если у тебя переход в харе, там, в дакте, ну, понятно, в анапис.
То есть, следующие строки точно так,
да,
или через одну,
да,
чтобы
да, или через одну.
Не абы как.
Да, да. Вот характерный пример лагаэда, державинский, например, это Снегири. Что ты заводишь, песню победную, песню военную, флейте подобно, милый Снегирь. Ну, дадим до Державина вспомнить эти стихи. И вот в этих условиях Ломоносов в 1739 году, я как бы уже переключился на Ломоносова, понятно, в сущности, основной персонаж сегодняшний у нас будет именно Ломоносов, пишет оду на взятие Хотина. Это первая ода, написанная ямбом. Первое вот такое по-настоящему торжественное, громогласное произведение русской поэзии, с которой, как, например, Ходосевич считал, вообще русская поэзия и начинается. У Ходосевича по этому поводу даже есть стихотворение, посвященное четырехстопному ямбу. Ну, я не поленюсь, его прочитаю вам. Тем более, что потом будет видно, как Ломоносов на Федосевича повлиял как раз этой своей хатинской оды. Не ямбами четырехступным, заветным ямбом допотопным, о чем, как не о нем самом, о благодатном ямбе том. С высот над звездной музыки к нам ангелами занесен, он крепче всех твердынь России, славнее всех ее знамен. Из памяти изгрызли годы, за что и кто в хатине пал, но первый звук хатинской оды нам первым криком жизни стал. В тот день на холмы снеговые Камена русская взошла, и девный голос свой впервые далеким сестрам подала. С тех пор в разнообразии строгом, как он и славный водопад, по четырем его порогам стихи российские кипят. И чем сильнее спадают скручи, тем пенистей водоворот, тем сокровенней лад певучий и выше светлых брызгов взлет, тех брызгов, где как сон повисло, сияя счастьем высоты, играя переливом смысла, живая радуга мечты, таинственная его природа. В нем спит спандей, поет пион, ему один закон — свобода. В его свободе есть закон. Вот. И действительно, истерли годы, за что и кто в хатине пал. Кто там пал в хатине? Ну, это крепость, которая была взята русскими войсками во время русско-турецкой войны. И Ломоносов в полной мере, в первой своей оде, демонстрирует основные качества своего совершенно индивидуального ломоносовского стиля. Стиля, отмеченного, как тогда говорили, парением. Вот стиль Ломоносова – это стиль особого парения, парящий стиль. По поводу этого парения ломоносовского не без ехидства позже замечал Державин. В своем, значит, своих записках, воспоминаниях о своей жизни, на склоне лет, уже будучи знаменитым поэтом, признанным первым поэтом России, Державин писал следующее. «Хотел подражать господину Ломоносову, но как талант сего автора не был с ним внушаем одинаковым гением, то, хотев парить, не мог выдержать постоянно красивым набором слов, свойственного единственно российскому пиндеру велелепия и пышности». Вот проговорка насчет велелепия и пышности, она, между прочим, очень правильная и характерная. Потому что велелепия и пышность, вот когда мне мои студенты, я спрашиваю, что такое барокко? Они говорят, ну это пышность, пышность. Вот. Вот это пышность. Она, безусловно, конечно, стиль барокко все-таки отличает. Хотя, конечно, это совершенно не главный, даже, вообще говоря, просто и почти не характерный его черт. И вот оду Ломоносова, конечно же, все его оды, эта самая черта отличает тоже в высшей степени. В чем тут проблема? Проблема в том, что в это время в Петербурге существует поэзия так называемых немецких академиков. Это немецкая школа разума, которая, это, в общем, второстепенные, третьестепенные поэты, академики. Ну вот, да, вот сейчас, к сожалению, нет в Академии наук должности профессора по поэзии. Вот раньше она была. И, кроме того, были должности придворных поэтов, многих вот из этих немецких академиков так сманили к нам в Россию. В частности, был такой Юнкер, поэт, и несколько еще других. Юнкер, Байер, Штелин и ряд других.
Гюнтер, про которого...
Юнкер, нет. Юнкер это немецкий поэт, это очень хороший, один из лучших поэтов первой половины 18 века немецких. Вот там он и остался, Вот. А эти господа жили тут, кормились тут. Ну и в сущности, если бы их не переманили ко двору Анны Иоанновны, они бы, значит, прекрасным образом поселились при дворе Августа III в Саксонии, либо же где-нибудь в Кенигсберге осели и так далее. Вот эти поэты, они писали очень торжественные оды на немецком языке, посвященные Анне Иоанновне. Но эти поэты ориентировались как раз на Готшин. И в своей поэзии были верными последователями вот этого немецкого классицизма, которого что отличало? Ну, его прежде всего отличала очень строгая, очень логическая схема построения от. Его также отличала склонность к неимоверным, преувеличенным похвалам в адрес коронованной особы. Что, впрочем, прекрасным образом отличало всех остальных. В частности, Ломоносова. Эпоха абсолютизма диктовала свои законы. И недаром Третьяковский переводит на русский язык роман Барклая «Аргенида». Это роман английского писателя Барклая, который чуть ли является не центральным для всей идеологии, прежде всего придворной идеологии. Ну, я достаточно сказать, что вот этот вот роман Барклая был настольной книгой герцога Ришелье. В сущности, в этом романе Барклая как бы закреплена мораль вот этого абсолютистского общества. Я приведу только одну цитату из этого романа в самом начале его. «Никопом был человек с детства преданный наукам, но он презрел прилежание одним книгам. Юношей он покинул профессоров и стал искать знания во дворцах князей и королей, единственной истинной и свободной школы». Это было совершенно естественно. И когда Людовика XIV называли королем солнца, то эта метафора на самом деле была абсолютно точно соответствующей истине. Потому так же, как солнце потребно для произрастания любых растений, с исключением там сине-зеленых водорослей, может быть, то так же для произрастания любых областей науки, искусства и вообще просто физического существования пишущей братьи, было необходимо вот это вот солнце, сиятельное, абсолютистское солнце, прежде всего, конечно, воплощенное в лице правящего монарха. И так же, как Людовик XIV был вот таким монархом для Франции, а это, слава Богу, и установление академии, то есть, в общем-то, и стипендии для... это все известно, это связано было с деятельностью Кальдера, когда потребовалось найти идеологическую поддержку новому режиму. Они вспомнили об опыте Октавиана Августа и решили устроить своим поэтам, там, писателям, ученым что-то типа золотого века августовской литературы. То же самое после Людовика копировали, по сути дела, большинство абсолютистских дворов Европы. То же самое произошло в Саксонии при дворе Августа Сильного. То же самое происходило и в России. И вот Ломоносов, который в 1741 году возвращается в Россию, он идет по этим стопам. Давайте все-таки сначала разберемся в Хатинской оде, все-таки ее надо почитать.
Можно секундочку?
Так.
Вы упомянули про придворных петербургских поэтов-академиков, а потом как-то от них ушли.
Я сказал следующее, что когда Ломоносов возвращается сюда, да еще в сущности в Германию, потому что Юнкер, например, приезжает в Германию и через него как раз ряд своих писем передает Ломоносов в Петербург. Они были классицисты. Они, как я уже сказал, культивировали своих совет поэтов. Я ушел просто потому, что я пытался объяснить, в чем как бы состояла вот эта их придворная функция, почему вот эта вот неумеренная лесть, она как бы предполагалась самим жанром, самим условием существования этой поэтики. И Ломоносов здесь играет полностью по их правилам. Более того, они даже как бы ему задают тему. И Ломоносов, когда он приезжает сюда, он переводит их на русский язык, вот эти вот. Но отличие Ломоносова от них, это прежде всего не содержательное отличие, не отличие как бы всего антуража, потому что ведь, понимаете, написать оду это было одно, ее надо было еще вручить. Это был целый ритуал. Ода декламировалась, она должна была петься, произноситься. Никакая монахиня, естественно, ну Анна Иоанновна уж точно от не читала.
Общичная, по-моему, едва умела.
Нет, умела таки, все-таки, но вот она
уж не
читала. Да. То есть это было целое действие, целый ритуал, и этому Ломоносов тоже у них учился. Но в чем он от них очень сильно отличался, это прежде всего в стилистике. И тут два момента. Первый. Ну просто потому, что он не был классицистом, чтобы тут Пумпянский не говорил, и все вслед за ним по этому поводу. А им приходится придумать вот такую вещь. Они говорят, что он был классицистом, вот, но не последователем Буало. А последователем, допустим, Мальреба. Ну вот я специально перед нашим занятием как бы еще раз посмотрел Мальреба. Понимаете, в чем отличие? Там произведение выстраивается как цепь логических посылок. Человек взвешивает некие соображения, которые приходят ему в голову. Ну вот, например, когда Мальреб пишет оду на отбытие короля, Лимузен, по-моему, он, конечно, пишет о том, что король храбрый, что он защитник своих подданных, ну и все на свете. Но все это пишется, понятно, что все это очень приятно королю, все это должно служить возвышению его и так далее. Но при всем при этом там, хоть и используются всевозможные как бы такие гиперболы, преувеличенные образы, но эти образы подаются логически, они в сущности вытекают из хода рассуждений. И то же самое было у немецких поэтов-академиков, которых переводил Ломоносов. Но когда Ломоносов начинает писать хатинскую оду, вот наконец-то давайте почитаем, мы с самого начала встречаемся с чем-то другим.
Извините, пожалуйста, можно вопрос? Вы как, уже перешли на Ломоносова или еще не отошли от Третьяковского? Мы же конкретно так у Ломоносова не упоминали. Вот обычно вы изучаете имя, фамилия, отчество, там потом...
Ну, я думаю, что мы не будем...
Так, это все четко.
Алеша, значит, про Ломоносова я могу в данном случае сказать только так. Зовут его Михаил Васильевич, о чем мы все прекрасно знаем. Родился он в семье поморов в 1711 году. Умер в 1765. Ну, рассказывать, как он там с дровами, извините, с дровами, с мороженой рыбой бежал в Москву от женитьбы и так далее, я не буду. Как он там с дошколятами, вернее, с недорослями сидел в классе, латынь изучал. Я тоже не буду, все мы это знаем. Мы будем поступать так.
Конкретно все. Я четко отмечу, чтобы было понятно.
Ну хорошо. Я впредь буду даты жизни отмечать, но все-таки не буду рассказывать биографию.
Не, ну понятно, Пушкина. Конечно, там мы с тобой мы все знали. Вот. Но как-то вот вроде говорили про это Третьяковского, а тут вдруг вот вам правда как-то меня растерянность.
А ода вообще-то как всегда называется не просто хатинская ода, называется она так. Блаженная память о государыне императрице Анне Иоанновне, на победу над турками и татарами и на взятие Хатина 1739 года. Когда он писал, Анна была еще жива, но в скором времени она умерла, и поэтому вот весь его отеческий пафос, к сожалению, пропал зря. Так как же он начинается? Восторг внезапный ум пленил, ведет наверх горы высокой, где ветер в лесах шуметь забыл, в долине тишина глубокой, внимая нечто, ключ молчит, который завсегда журчит и с шумом вниз холмов стремится. Лавровы вьются там венцы, там слух спешит во все концы, далече дым в полях крутится. Не пинт ли под ногами зрю, я слышу чистых сестр музыку, примесским жаром я горю, теку поспешно кон их лику, врачебны дали мне воды, и спей, все забудь труды, умой росой кастальской очи, через степи горы взор простри, и дух свой к тем странам впери, где всходит день по темной ночи. Это первые две строфы оды. Что мы обнаружим с самого начала? Значит, никакой логики, в общем, тут, конечно, нет. Более того, весь хваленый классицизм, который у нас на разуме, как мы помните, базируется, отвергается первой же, собственно говоря, строчкой, которая утверждает: «Восторг внезапный ум пленил». Восторг, то есть страсть, по сути дела. Значит, с самого начала ум-то у Ломоносова пленен страстью и ничем другим. Если мы внимательнее будем смотреть на вот эти две строфы, тут, в общем-то, уже будет всего достаточно для того, чтобы понять основные стилистические принципы Ломоносова. Ну что это? Ну, во-первых, это, конечно, ставка на риторику. Он риторичен до мозга костей. Он специально будет создавать такой, как бы, парящий, пиетический восторг, с помощью вполне конкретных средств риторических. Это будут вам и восклицания риторические, обращения риторические, вопросы, инверсии. Ну, например, уже в первой же строфе. В долине тишина глубокая. Не тишина в глубокой долине, а в долине тишина глубокая. Обратим внимание, то картина, во-первых, опять-таки, типичная совершенно барочная ситуация. Барокко, у вас, как мы говорили об этом, оно всегда обращалось к какому-то бесконечному открытому пространству, к бесконечной перспективе. И тут перед нами то же самое. Восторг, охватывающий Ломоносова, тут же немедленно приводит к тому, что он как бы вот зависает над всем этим пространством, с какой-то невероятно высокой точки обозревает все, что здесь творится. Это и леса, и поля, и лавровые венцы где-то там бьются, и дальше уже будет не пинтли под ногами зрю, то есть вот эта самая гора, на которой там музы свой первый хоровод водили, и так далее. Причем, смотрите, картина фантастическая. Картина, с одной стороны, как бы вот такая перспективная, вот он как будто бы действительно мир целый обозревает. А с другой стороны, мир этот совершенно фантастичен. Так как это и положено по всем эстетическим канонам барокко. Потому что ветер забывает в лесах шуметь, все замирает. Глубокая тишина наступает в долине. А главное, как сказано еще, внимая нечто, ключ молчит, который завсегда журчит. Нечто внимая. То есть ключ как бы приготавливается услышать вот нечто, то, что уже как бы присутствует в этом пространстве. Вот эта точка схода двух миров, вот как мы с вами смотрели, умозрительство душевное, нашего Петра Буслаева, где в этой точке схода сходил в реальный мир и мир нереальный, запредельный, где Христос и Преснодева приходили к умершей графине Строгановой, баронессе Строгановой. Так и тут вот эта точка схода реально и нереально. А почему же замирает этот курс? Почему все остановилось? Да потому что на самом деле перед нами в этих двух строфах первый вариант пушкинского пророка. Если мы внимательно присмотримся ко второй строфе, мы обнаружим, что Александр Семенович Пушкин, как всегда, опять-таки, очень много что кто-то взял. Да, внимательно читал. Ну, слушайте, не пимпли под ногами зрю, я слышу чистых сестр музыку, бермесским жаром я горю, теку поспешно кон их лику, врачебный дали мне воды, и спей все забудь труды, умой росой кастальской очи, через степи горы взор простри, и дух свой к тем странам впери, где всходит день по темной ночи. Ну, я позволю себе сопоставить просто три строки. Пермесским жаром я горю у Ломоносова, у Пушкина и уголь, пылающий огнем. Врачебной дали мне воды у Ломоносова, духовной жаждою томим у Пушкина. Через степи горы взор простри у Ломоносова, у Пушкина восстань, пророк, и вижди в небе. И там будет и внял я долоса, небо содрогание и все прочее. То есть, по сути дела, вот этот вот пророк, он как бы здесь и задан с самого начала, он тут предполагается. Ну, я вам говорил про Ходосевича, не случайно к нему отослал. Потому что, конечно, Владислав Ходосевич тоже внимательно читал Ломоносова, потому что вот эта строчка «Через степь умой росой кастальской очи, через степи горы взор простри, и дух свой к тем странам впери, где всходит день по темной ночи». Это фактически финал стихотворения «Ласточки» Ходосевича, который заканчивается строками такими. Сейчас я посмотрю, мне либо тут придется искать, либо тут. Нет, думаю, все-таки тут. Как брызжет свет, не застилая ночь. Вот как он кончается в стихотворении «Ласточки». И оно, безусловно, перекликается с вот этим ночным восходом Ломоносовской диоды. Причем, вот знаете, если так вот хорошие стихи взять, так вот их жать, из них столько всего выжить можно. Вот прямо как из губки спали.
А вы не пытались сами, Алексей Геннадьевич?
Что?
Что то?
Да кто-то так и делает, только это в основном.
Это конкретно из этой.
Нет, в основном это делается неосознанно. А осознанно что-то начинается, когда мы начинаем внимательно читать. То есть я тысячу раз читал эту оду Хатинскую, но когда я сегодня еще раз внимательнее почитал ее первые две строфы, там очень много оказалось. Вот Ходосевич вылез, Пушкин вылез оттуда и так далее. И тут очень интересно думать, почему вот так вот строятся фразы, что этим достигается, что Ломоносову как бы дают вот эти вот стилистические приемы. Ну, например, смотрите. Ведь это чисто, опять-таки, барочный прием. Умой росой кастальской очи, через степь и горы взор простри, и дух свой к тем странам впери, где всходит день по темной ночи. Смотрите, где всходит день по темной ночи. И это не просто смена времени суток. Дело в том, что барокко всегда мыслило эмблематически. Поэтому всходящий день по темной ночи мгновенно превращается в эмблему. Это фаэтон или гелиос, который действительно по черной ночной дуге всходит на небо. Таким образом, каждый элемент здесь персонифицируется, он превращается в действующее лицо. По поводу этого парящего стиля, между прочим, замечательно сказал Гуковский. Он сказал вот что по поводу ломоносовского стиля. Он сказал так. Невероятные сочетания слов различных рядов значения соединенные картины без картинности. И далее, что самое может быть интересное. Получается как бы заумный язык. Не в смысле заумных слов, а в смысле небывалых сочетаний значений.
Ну, это будет рассказывать.
Ну, можно еще. Невероятное сочетание слов различных. Совершенно не случайно 20 век, начало 20 века обращается к Ломоносову. И совершенно не случайно именно Хлебников обращается к Ломоносову. Действительно, ломоносовская традиция, она в поэзии Хлебникова очень мощная. Именно в этом смысле. И еще в одном, но об этом чуть позже. Как это сейчас? Ну вот давайте почитаем дальше. Корабль, как ярых волн, среди которые хотят покрытие, бежит, срывая с них верхи, претит с пути себя склоните, седая пена в круг шумит, в пучине след его горит. К российской силе так стремятся, кругом объехав тьмы татар, скрывает небо конский пар. Что ж в том, стремглав без душ валяться? Крепит отечество любовь, сынов российских дух и руку, желает всяк пролить всю кровь, от грозного бодрится звуку, как сильный лев стада волков, что кажут острых яд зубов, очей горящих гонит страхом, а треву лес и плед дрожит, и хвост песок и пыль мутит, разит, извившись сильным махом. Немец ли в чреве Этны ржет, и серую кипя клокочет, не ад ли тяжкий узы рвет, и челюсти раздвинуть хочет, то рот отверженной рабы, в горах огнем наполнив рвы, металл и пламень вдол бросает, где в труд избранный наш народ, среди врагов, среди болот, через быстрый ток на огонь дерзает.
Красота.
Да, я знал, что тебе Ломоносов понравится. Ну, это естественно, ты же у нас хлебниковец.
Не совсем.
Вот, опять-таки, если внимательно присмотреться к тому, о чем тут он говорит, то сразу начинает столько всего ползти. Ну, например, ведь перед нами на самом-то деле первые ура-патриотические стихи. Такие по-настоящему.
Нет, это экстенсивно. Там мурманские дневники вот здесь.
Ну, понятно. Конечно. Потому что, собственно говоря, классическая советская поэзия, соцреализм так называемый, об этом мы будем потом говорить, это на самом деле возвращение к классицизму. К кодическому стилю.
Но это же не классицизм.
Это не классицизм. И то, что это не классицизм, мы можем видеть сразу. Потому что, смотрите, что он тут вытворяет. У него в чреве Этны ржет серую кипя медь, у него огонь блистает, рвы какие-то наполнены не водой, а огнем. Какая метафора? Волк, то есть лев сильный, стада волков. Интересно, что стада волков, стада почти овец. Но волки очень интересные. Если вы внимательно присмотритесь, то тут же целый, даже опять-таки, на целые эпохи вперед рисуется образ злопыхателей России. Вот этих ничтожных космополитов и всяких там прочих. Потому что волки-то удивительные, это не волки, а аспиды просто. Потому что они кажут острых яд зубов. То есть волки с зубами-то еще ядовитыми. Но самое интересное, что Ломоносов в этих стихах, я повторяю, как бы вот такую ура-патриотическую высокодержавную тему задает буквально на столетие вперед, потому что на него потом будет ориентироваться в этом плане Державин, потом Пушкин в Полтавском сражении. Ну, потому что вот это, конечно, это уже калька, с которой сделана ода на взятие Измаила Державина, потом Пушкинская Полтава, и далее вплоть до Лермонтовского Бородина, да потом еще и вот эту мессианскую идею, а эта идея, безусловно, мессианская, потому что труд избранный наш народ, и никак иначе, а именно избранный наш народ, Понятно, что эта идея-то, в общем-то, взялась еще начиная с XVI века, с Москвы Третьего Рима. Но в русской поэзии, новой поэзии, она впервые, конечно, вот такой отчетливостью звучит в Хотинской прозе. И не случайно, опять-таки, для русской литературы, для русской поэзии, перевод псалмов будет почти что вот такой сквозной темой. Псалтырь рифмованную, как мы помним, переводит Семен Полоцкий. Псалтырь, я не помню, говорил я, впрочем, в прошлый раз или нет, целиком переводит Третьяковский. И Ломоносов переводит отдельные псалмы. И Державин потом будет отдельные псалмы переводить. И в сущности псалмопевческая поэзия лежит в основе декабристской поэзии. По крайней мере, очень внимательно к этому опыту псалмов приглядывались многие из поэтов-декабристов, в частности Федор Глинка. И вот эта псалмопевческая поэзия совершенно не случайно характерна именно для русской поэзии, потому что в корне ее лежит вот такое мессианство, избранность, богоизбранность. По этому поводу я вчера замечательно слушал лекцию Марковича о мертвых душах. Гоголя, где, оказывается, тоже все крутится вокруг этой идеи избранности, вот какой-то выделенности. Но только когда начинаешь это читать внимательно, то ты соглашаешься, да, русский народ избранный, но вот только кем, богом или дьяволом, вот это непонятно становится. Вот это большой еще вопрос.
Да.
Гоголь? Гоголь пытался... Ну, мы не будем сейчас очень сильно переключаться, скажу только одно. На самом деле, вот как это выяснилось, об этом очень интересно Маркович говорил, столкновение далековатых понятий. И мы у Ломоносова найдем огромное количество вот таких вот сочетаний. Это будут и очи горящие. Это для нас с вами они сейчас штамп. А вообще, что такое очи, которые горят, с применником было непонятно. Это и жирно мгла, например. Это скакуны, у которых бурные ноги. Не бурные скакуны, а ноги у скакунов бурные. Причем это постоянный ломоносовский троп, у него все время какие-то бурные. И так далее, тому подобное. По этому поводу Сумароков, который-то вот уж воистину был действительно поэтом-классицистом последовательным, он, разбирая стихи Ломоносова, прямо так это выписывал. Одно за другим, с точки его зрения, совершенно невозможное сочетание. У Ломоносова же это было связано с его последовательным барочным мировоззрением, в сущности. Потому что это классицизм у нас как бы на разум ставит. А барокко... У тебя, по-моему, голова болит. Нет? Значит, все в порядке. Ломоносов, то есть барокко в лице своих, конечно, лучших представителей, в лице своих теоретиков, таких как Эммануэль Тезауру, я, по-моему, уже это говорил, они ставили на остроумие, на быстрый ум, как они называли. И вот это остроумие, этот быстрый ум должен был что сделать? Он должен был вдруг каким-то чудом сопрячь далекие понятия, столкнуть их, чем вызвать как бы такую мгновенную вспышку осознания, мгновенную вспышку понимания, мгновенное как бы озарение такое, которое захватило бы слушателя. Вот отсюда, в сущности, вот эта риторичность барокко, эти вот его украшения, эта пышность, вот все вот эти вот излишества на фасадах ансамблей барочных. Это вот это такие мгновенные искры, мгновенные вспышки осознания, которые вот как бы в таком вот суггестивном, в таком вот сверхярком свете должны выхватить что-то, вот что-то с чем-то сопрячь, слить, столкнуть.
Ну понятно, там есть энергия, нужна большая энергия.
Да. И вот эта вот энергетика, эта динамика, динамика, надо сказать, повторяю, в основе которой, как ни странно, лежит у Ломоносова не чувство, а совершенно точный расчет. Он вот эту вот этну свою, которая ржет, он будет переносить из стихотворения в стихотворение. Следующей же оде, которая будет посвящена рождению, значит, дню рождения, ему исполняется один год. Одногодовалого ребенка Иоанна Антоновича, царствующего нашего государя-императора, он тоже упомянет эту же самую. Так это обязательно, причем еще в более грозных масштабах, могу процитировать. Там напишет так. Что сердце так мое пронзает, не дерзк ли то гигант шумит, не горы с мест своих толкает, холмы сорвавших твердь разит, края небес уже трясутся, пути обычных звезд метутся, не как яйца анты злой, не пинь ли он на оссу ставит, а этно верх кавказской давит, не солнце хочет снять рукой. То есть все стилистические элементы те же, они вот так вот переставляются из одного произведения в другое. Другое дело, что другая логика, другой вот способ соединения каких-то больших блоков, не логическое доказательство, не последовательное рассмотрение, не разделение понятий, не разделение как бы вот тем, как это в классицизме всегда будет, а наоборот их столкновение, их перемешивание. И в этом смысле барокко и классицизм, безусловно, являются как бы вот такими, если рассматривать их вне узких рамок стиля 17-18 века, то барокко и классицизм, безусловно, как бы являются двумя точками крайними взгляда на мир, которым человечество воспроизводит на самом деле, скорее всего, с самого своего зарождения. Можно сказать так, барокко всегда обращает внимание на единство мира, его непрерывность, динамичность, его бесконечность, всеобщую связанность в этом мире, всеобщую соединенность, когда нет никакого отдельного явления. А даже если и выделяется что-то как отдельное явление, это всего лишь кусочек смальты в огромной мозаике, которая вот тут вот перед нами разворачивается, кружится, несется. И классицизм, который противоположность барокко, будет всегда выделять как бы некоторые статические моменты. Классицизм всегда будет рассматривать то или другое явление с точки зрения его отдельности, особости, суверенности, самозамкнутости. Да, при этом помнится, что, тем не менее, это явление или эта вещь связана с какой-то другой, но предполагается, что рассматривать мир мы можем прежде всего в отношении каталогизаторства. Вот одно, вот второе, вот третье, а потом соединим. Принцип барокко обратный. Все вместе мы видим только связи, а потом мы уже из этих связей попытаемся что-то выделить. Вот совершенно разные посылки. И когда мы смотрим на поэзию аддическую Ломоносова, то, конечно, перед нами барочная эстетика. Это совершенно понятно. Смотрите, как он себя возбуждает. Что так теснит боязнь мой дух? Хладеют жилы, сердце ноет. Что бьет за страшный шум в мой слух? Пустыня, лес и воздух воет. Пещеру скрыл свирепство зверь, небесная отверзлась дверь, над войском облак вдруг развился, блеснул горящим вдруг лицем, умытый кровью мечем, гоня врагов, герой открылся. Ну, вот этот небесный люк, который там открывается наверху, как в театре барочном, на самом деле, совершенно, опять-таки, барочный прием. Открывается дверь небесная, и там кто появляется? Ну, конечно, великий Петр. Вот, в сочетании со славами, с гениями, с апостолами, со святыми. В данном случае, там дальше, если почитать, ему сопутствует Иван Грозный. Победитель, значит, вот усмиритель казанских степей. И все они вот так чинно, значит, все дрожит, все замирает, татары разбегаются в ужасе, а они взирают вот на это все сверху, там, с этих своих небес. А один из атрибутов Петра, конечно, слава. Посмотрим, как славу вводит Ломоносов. Шумит с ручьями поры дол, победа, русская победа. Но враг, что от меча ушел, боится собственного следа. На самом деле, это же пушкинский образ совершенно. Но враг, что от меча ушел, боится собственного следа. Тогда, увидев бег своих, луна стыдилась сраму их. И луна абсолютно эмблематична здесь.
Полумесяц.
Конечно. И в мрак лице, закрывшись, скрыла, летает слава в тьме ночной. Вот представьте себе славу, летающую в тьме ночной. Ее опять-таки можно только эмблематически себе представить. Вот так же, как там въезжал день на дугу ночную, то тут точно так же эта слава откуда она взялась? Да она взялась с картины. Она взялась у вас с триумфальной арки в виде такой полнотелой женщины с крылышками, дудящей в дуду. Вот такая она у него и есть. И дуду он точно тут же вспомнит. Летает слава в тьме ночной, звучит во всех землях трубой, коль росская ужасна сила. Все на месте. Все так, как и надо. Все эмблематично. И недаром он будет, следуя Семену Полоцкому, а этот Семен Полоцкий первый стал сравнивать царя с орлом. И про Анну Иоанновну он скажет только так. «Пред Роской так дрожит орлицы, стесняет внутрь хотим своих». А про росские полки будут сказано «полки орлины». Вот все так и строится. Но смотрите, какое парение, какой запал летает.
Орлиное парение.
«Где ныне похвальба твоя?» Это татар разбили, значит, вот... Луна уже закатилась, она скрылась, лице свое закрыла. Где ныне похвальба твоя, где дерзость, где в бою упорство, где злость на северные края, Стамбул, где наших войск призерство, то есть презрение. Ты лишь своим велел вступить, нас тотчас чаял победить. Янычер твой свирепо злился, как тигр на русский полк скакал, но что, внезапно мертв упал, в крови своей пронзен залился. Целуйте ногу ту в слезах, что вас органи не попрала, целуйте руку, что вам страх мечом кровавым показала. Великой Анны грозный взор, отраду дать прощающим скор, по страшной туче воссияет, к себе повинность вашу зря, к своим любовью горя, вам казнь немилость обещает. Златой уже десницы перст, завесу света вскрыл звездами, от стока скачет по сту верст, пуская искры конь ноздрями, лицем сияет Фет на том, он пламенным потряс верхом, преславно дело зря девица, я мало таковых видал, побед, коль долго я блистал, коль долго круг веков катится. Ну, все прекрасно, понятно, что это значит. Слава памяти, все на свете. Но Михаил Васильевич Ломоносов, как я уже сказал, 39-го года года, он прибывает в Санкт-Петербург летом 41-го года и практически сразу же пишет, строчит буквально следующую оду, похвальную оду, кому? одногодовалому ребенку. Иоанну третью, Иоанну вторую. Мало того, спустя полмесяца русские войска в Финляндии разбивают шведов, и Ломоносов тут же строчит вторую воду. Первые, сейчас скажу, как она называлась «Первые трофеи Иоанна III через прославленную над шведами победу августа 23-го дня 1741 года в Финляндии». Спустя месяц Иоанн Иванович свергнет с престола Елизавета, и к концу года он успеет написать еще одну воду, посвященную уже еще одному ребенку, Петру, будущему Петру III, престолу наследнику, на прибытие его из Галштини. Причем прибытие должно состояться 10 февраля 1942 года, а ода появляется в печати уже в конце 1941.
Прекрасно.
Что же делать? Ну, надо сказать, что уже с одой Иоанна Антоновичу Ломоносов попадает в очень сложное положение. В дико сложное положение. Потому что ему нужно воспеть вот с громами, молниями, с раскрыванием дверей небесных, с этой грохочущей, клокочущей и так далее. Повторяю, годовалого ребенка. И тут он пытается сделать хитрую штуку. Он пытается как бы, ну вот на чем же здесь разжечься-то? Вот, на чем же здесь как бы вот пафос-то одически взять? Трудно. Тогда он пытается сделать такую хитрую штуку. Он пытается соединить оду, то есть вот все стилистические особенности оды, всю эту вот барочное погромыхание и так далее, одновременно с умилением. С умилением перед младенцем, перед маленьким ребенком. Вот. Приводит это к очень забавным результатам, очень интересным результатам. Надо сказать, что вот эта его ода, наряду со следующей одой, первой трофея Антоновича, это оды провальные, конечно, совершенно. Вот. Но штучки, которые тут у него происходят, очень любопытны. Ну вот он уж никак не знает, как ему сказать, как он восхищен Иоанном Антоновичем. И в итоге у него прорываются такие строки, как начинается первая строка. Нагреты нежным водом, воды югом, струи полденных теплый рек, ликуйте светло друг пред другом, золотой начался снова век. Всегда был повод. Дело в том, что почему золотой век начался? Потому, понимаете, вот, когда нельзя жить жизнью, приходится жить литературой. Гораций в своих георгиках пел «Золотой век», младенца золотого, рожденного, который как бы символом, эмблемой золотого века является наступающим. Это был, между прочим, как предполагают, только что родившийся сын тогдашнего римского консула. Ну и вот, пожалуйста, рождение Иоанна Антоновича, годовалого ребенка, дает возможность, сославшись на опыт Горация, Ломоносову тут же сказать о золотом веке. Всегдашним льдом покрыты волны, скачите нынь веселье полны. Кстати говоря, ничего вам не напоминает волны веселье полны?
Чего напоминает только...
Да, Александр Сергеевич.
А, да.
В брегах чините весел шум, повсюду веете ветры радость, в Неве пролейте меда сладость. Вот уже и мед сладкий в Неве у нас льется. А дальше совершенно фантастическая строка. Иоаннов нектар пьет мой ум. Ну, учитывая, что дети малые, годовалые, пеленки свои мочить любят и всякие там неприятности создавать, то Иоаннов нектар, который пьет ум Ломоносова, выглядит весьма соблазнительно в данном случае и смешно. Ему все, значит, хочется как бы умиление такое придать. И в итоге это приводит к тому, что он здесь, в этой оде своей, как никогда начинает походить на Третьяковского. Напомню, мы говорили о Третьяковском, У него-то мы как раз имеем такую удивительную стилистическую смелость. Смелость это еще от того, что он... смелость это отчаяние, я бы сказал. Потому что находится он, конечно, в отчаянном положении. Все слова наличные, русские, старославянские, они как бы вот в таком вот котле варятся, стилистически никак между собой еще не разграничены, еще не ранжированы никак, и поэтому вот что первое под руку ему как бы попадается, вот что ему нужно в данном случае, он туда строку свою и тискает, он туда ее и вставляет. И здесь, из-за того, что Ломоносов делает эту безумную попытку соединения высокого адического пафоса, а с другой стороны чувственного умиления перед ребеночком, у него происходит та же самая эклектическая ситуация. То же самое смешение, типа Иоаннова Нектора, который Гумова пьет. А дальше так. «Целую ручки, чтоб держали, природа мудро в свет дала». Ножки он какой-то еще целовал. И так далее. И тут же никак ерится антой злой, не пинд ли он на осу ставит, и это громоздит на кавказский хребет. А желание сказать, вот искренне причем сказать, как он любит этого младенца царственного, приводит к тому, что он пишет так. «Жарчее тем любовь пылает, к тебе сильняя той палюсь». Ничего себе, он распален любовью к этому царственному.
Повторите, пожалуйста.
«Жарчее тем любовь пылает, к тебе сильняя той палюсь». Ну, то есть, сколь, ну так уж она пылает у него, что дальше уж некуда. И тут же он пытается, значит, ну ребенок маленький, значит, цветочки будут. Он пишет, земля, пусти такие цветочки, с девица Флори, чтоб самой, и зла, жемчугов чище их листочки, и злато б ниже тех ценой. Но дальше Ломоносов восстановиться не может, потому что он Ломоносов. Потому что, по сути дела, его ни цветочки, ни всякая эта ерунда не увлекает. И дальше в разговоре с Анакреонтом, у него есть такое стихотворение, он будет об этом прямо писать, что вот любовь его не увлекает. Вот громкие дела, вот слава отчизны, вот там науки какие-то, изобретения, потому что ему проще написать письмо о пользе стекла. Вот там он будет в своей силе. А там, где цветочки, там, где ножки надо целовать, ручки и так далее, он чувствует себя не в своей тарелке. И сразу же после этих цветочков он, естественно, перейдет на следующее. «Приятный дух дай им Цейлонов». Грандиозность ворочную никуда не скрыть. Этим цветочкам нужно дать приятный дух Цейлонов. Тут одновременно экзотичность и Цейлоны во множественном числе и так далее. Вот так строятся его первые оды. Это, конечно, прежде всего, как я уже сказал, вот такой барочный пафос. И поскольку он убежден, сама риторичность, сама формульность, сама заданность этой поэзии его подталкивают к убеждению, что размер сам по себе, он видит, как риторические фигуры ему позволяют сами по себе вот такое парение осуществить. Ему начинает казаться, что размер ямб сам по себе является как бы героическим размером, высоким размером, с помощью которого и должно, и можно, и нужно писать о героических и высоких делах.
Извините, Цейлон, что он имеет в виду? Я вот...
Цейлон, остров Цейлона. А, он имеет в виду, что... Да, а дальше, кстати говоря, я вот не закончил эту фразу, но уже закончу все-таки. Тут очень просто смешно дальше. Получается, вот как это можно эпиграфом поставить к этой оде. Он пишет так. Вот этим вот цветочком, который Флора должна родить для Иоанна Антоновича, приятный дух дай им Цейлонов, натура, выше встань за... Без натуры, конечно, Ломоносов обойтись не может. Натура, выше встань законов. Дальше начинает. Роди, что свыше сил твоих. Вот он в этой оде и пытается родить, что явно свыше его сил. Так вот, на самом деле, вот все, что я сейчас говорил, вот все это время от самого нашего начала, это было вступление к нашей сегодняшней лекции. Потому что сейчас мы возвращаемся к этому спору 1743 года. Вот к нему они все и подошли, со своим стартовым капиталом, со своим багажом, когда Ломоносов был уверен в том, что Пьям сам по себе является вот таким вот высоким размером. Кроме того, для Ломоносова было характерно еще одно очень интересное, заблуждение. Помните, я говорил про Хлебникова, что я потом еще скажу, что еще Хлебников взял у Ломоносова. А Хлебников у Ломоносова взял, на самом деле, всю свою фактически теорию кормисловия. Потому что именно Ломоносову была присуща вот эта вот странная черта. Он думал, что звуки сами по себе обладают семантическим значением. В 1743 году, как раз в том же самом году, он приступает к работе над своей риторикой. Он ее опубликует в 49-м, по-моему, году. Ну, надо точнее посмотреть. Сейчас я посмотрю. Да, Ломоносов у меня в компьютере остался. Да, по-моему, в 49-м году он публикует свою риторику. И вот там есть параграфы, которые посвящены... эта риторика одновременно как бы и поэтикой является Ломоносова. Там он как раз и пишет и о быстром уме, и о метафоре, и о далековатых понятиях. Вот фактически вот всю вот эту вот барочную эстетику Эммануэля Тезаура перенося сюда. И там же он пишет о том, что звуки, с его точки зрения, сами по себе обладают самостоятельной семантикой. Он пишет так. В российском языке, как кажется, частое повторение письмена А способствовать может к изображению великолепия, великого пространства, глубины и вышины. Учащение письмен И, Е, Ю к изображению нежности, ласкательства, плачевных или малых вещей. Через Я показать можно приятность, увеселение, нежность и склонность. Через О, У, И страшные, сильные вещи. Гнев, зависть, боль и печаль. Твердые С, Ф, Х, С, Ш и плавкая Р имеют произношение звонкое и стремительное. Для того могут спомоществовать к лучшему представлению вещей и действий сильных, великих, громких, страшных и великолепных. Мягкие Ж, З и плавкие В, Л, М, Н имеют произношение нежное и потому пристойны к изображению нежных и мягких вещей и действий. Это все необыкновенно напоминает таблицы, которые потом будет рисовать Хлебников, отмечая, что означает каждый звук в алфавите. Потому что каждый звук по Хлебникову обладает своей семантикой, своим значением. И вот, да, кстати говоря, это тоже, в общем-то, барочная эстетика, это барочная традиция. Обращаем большое внимание на фонетику слова, его звучание.
Можно секунду?
Человек пытается объяснить, что такое красный или синий цвет, или голубой цвет, исходя из тактильных ощущений. Потому что, конечно, все вот в нашей человеческой культуре все друг с другом связано. Но только я хочу вот что подчеркнуть. Это как бы не изначально свойство звука самого по себе, а это свойство той культуры, в которой мы живем.
Ну да.
Просто вот в этой многотысячелетней толще произошли уже как бы соединения, связывания, вот какие-то такие моменты симбиоза, моменты соединения, когда тот или иной звук или цвет соединяется, сочетается, устойчиво, причем сочетается с какими-то возобновляющимися ассоциациями. И Ломоносов вот таким вот такой вот фонетической яркостью очень часто пользуется в своих стихах. Он просто звукописью самой настоящей пишет, например: «Прямой покажет правда путь». Или «Победы знак, палящий звук». Или про Салтыкова он напишет: «Богини нашей важность слова к бессмертной славе совершить стремится сердце Салтыкова». Вот как. Пойдем. Но Тредьяковский, а вот это очень интересно, опять-таки, они, понимаете, они все время, они как бы вот в этой точке, изначальной точке находясь, они с одной стороны видели, что расширить поле поэзии, расширить возможности поэзии можно бесконечно практически, и тут же сами пытались установить какие-то пределы и границы этому расширению. Также Тредьяковский, он первый обнаружил, что вот возможно писать тела ботаническим методом стихи, и тут же сам построил ограничения, поставил ограничения в виде в основном хаерических стоп и так далее.
А ямбические размеры он как раз не причислял к себе ботаническим?
Причислял, потому что он считал, что хаерический размер русскому языку более сроден. И все.
Значит, можно вопрос, чисто из терминов. У нас, значит, размер называется хорей,
да.
А значит, прилагательное, которое мы его называем, хорейческий, а не хорейческий. Почему тут меняется произношение? Говорите, хорейческий, а просто бы должно быть...
Хорейческий.
Хорейческий. А как-то вы произносите не так.
Хорейческий, я произношу.
Так должно быть, а вы хорейческий.
Нет, это
я сказал, наверное,
это слышится, наверное, просто.
Хореический.
И опять-таки это касалось очень многого, потому что Тредьяковский, например, он в своей силабо-тонике консервирует женскую рифму. Ломоносов сразу же откликается на это. И вот когда он пишет это свое письмо из Германии, он пишет там так по поводу рифмы. Я процитирую просто потому, что это очень забавно еще. В забавном русском слоге, как потом Державин скажет. «В нашем языке тот же довольно на последнем и третьем, коль на предконечном слоге сил имеющих слов находится, то для чего нам оное богатство пренебрегать? Без всякой причины самовольную нищету терпеть и только одними женскими побрякивать, а мужских бодрость и силу тригласных устремлений и высоту оставлять? Причины такой тому никакой не вижу. Для чего бы мужские рифмы толь смешны и подлы были, чтобы их токмо в комическом и сатирическом стихе, да и то еще редко употреблять можно было». Вот. Итак, 43-й год. Встречаются три самых крупных русских поэта. Ломоносов, Тредьяковский и Сумароков. Это как бы начало их знакомства, начало их совместного обсуждения поэтических проблем, когда они еще как бы находятся в таких как бы дружеских отношениях, приятельских отношениях, и предпринимают первую в русской литературе попытку вынести свой чисто научный, чисто теоретический спор, а спорят они вот как раз об этом, потому что Ломоносов и Сумароков убеждены в том, что ямб обладает, имбический размер обладает собственным семантическим значением, а Тредьяковский им яростно возражает, говоря, что семантика, смысл стихов, их звучание зависит не от размера, а от множества составляющих факторов, которые образуют произведение. И правда, конечно, оказывается Тредьяковский. Но это тогда еще им непонятно. И вот они решают вынести свой спор на суд общественности. Сумароков предлагает каждому перевести 143-й псалом. Ломоносов это будет делать ямбом Сумароков, а Тредьяковский хореем. Дальше Тредьяковский пишет вступление, в котором изъясняет причины, побудившие трех стихотворцев сделать это, и они анонимно публикуют свои переводы. Опубликовано это произведение было сумасшедшим по тем временам тиражом, что в количестве не то 200, не то 300 экземпляров. Вот, не то даже 500, я сейчас не помню. И было адресовано читающей публике. Как публика рассудила этот спор, в общем-то, нам неизвестно. Потому что прямых откликов не осталось.
Она хоть прочла?
Да, конечно. Конечно. Остался только один экземпляр вот этой вот книжечки с пометками. Пометки там были такие. Значит, на переводе Сумарокова написано «хорошо», на переводе Тредьяковского написано «хорошо», на переводе Ломоносова написано «прекрасно», а миф еще подписан другим почерком «великолепно». Неизвестно. Просто остался экземпляр такой книги.
Где он?
На библиотеке публично, по-моему, есть. Я не буду читать вам целиком эти переводы. Только Ломоносов прочту перевод целиком. Благо, он прекрасный, великолепный.
Ну, с этим можно согласиться или нет?
Да, с этим, конечно, можно согласиться. Но должен сразу сказать, что в сущности... Этот спор, как ни странно, все-таки тогда решился в пользу Ломоносова. Просто по практике самой. И, между прочим, Пушкин считал, что воздействие Ломоносова на русскую литературу было вредным. У него были определенные основания к этому. Почему? Потому что действительно Ломоносов как бы вот своей настойчивостью, своей гениальностью, своей вот этой вот такой, своим парением настолько заворожил большую часть поэтов 18 даже начала 19 века, что они все кидались писать вот эти героические оды с риторикой, с пафосом, с барочными фигурами, с эмблемами и так далее и тому подобное. Тогда как с точки зрения Пушкина столбовая дорога русской литературы вела к классицизму, и недаром он так серьезно относился к Тредьяковскому, противовес очень многим своим собратьям, которые издевались над ним, и к Сумарокову очень серьезно относился.
А Тредьяковский тоже классицист?
Тредьяковский мы говорили в прошлый раз, что его в сущности определить как кого-то очень трудно. Во-первых, этот вопрос вообще просто не разработан в научной литературе. А во-вторых, в силу поразительной эклектичности его словоупотребление, там очень трудно что-либо про него сказать. Он в любой момент может вытворить все, что угодно. Вот уж совсем буквально классицист, 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 потом бах, вытворит что угодно. Ужасно в ухе. Вот тебе и классицист. Вот. Вот как это звучало. Хочу сразу сказать, что Тредьяковский... К кстати говоря, вот пример, между прочим, классицист Третьяковский. Он перевел этот псалом, в его переводе строк было едва ли не в два раза больше, чем в переводах Ломоносова и Сумарокова. Почему? Потому что Третьяковский как бы задался целью расширения метафор. Вот в тексте оригинала одно-два слова, а он их как бы расширяет, он разворачивает их в целую метафору. В этом смысле его перевод, конечно, обладал такой как бы некоторой барочной чрезмерностью. С другой стороны, Ломоносов и Сумароков попытались сделать перевод наиболее близким к оригиналу. Как же это звучало у Третьяковского? «На защиту мне смиренно руку сам простри с высот, от врагов же толь презренну, по великости щедрот, даруй способ и избавлюсь, вознеси рог и прославлюсь, род чужих, как воин, вот шум, быстро с воплем набегает, немощь он мою ругает и приемлет в басне глум».
Это у Третьяковского?
Это Третьяковского. У Сумарокова было так. «Простри с небес свою зеницу, избавь меня от врагов моих, подай мне крепкую десницу, изми меня от сынов чужих, разрушь бунтующие народы, и станут брань творящие воды». Ломоносов писал этот перевод этого псалма, делал, сидя под домашним, сидя в остроге, под арестом. Его туда посадили, академическое начальство туда посадило за буйную стычку с немцами, которые так ему надоели, вы знаете, что было засилье немецких профессоров, а нравы Михаила Васильевича Подгорячего,
да,
да, что, что попал он под арест. Поэтому псалом этот он писал как личный отклик, наболело, что называется. Вот и прочитаем, что он там написал. «Благословен Господь мой Бог, мою десницу укрепивший, и персты в брани, мою десницу укрепивый, и персты в брани научивый, сотреть врагов взнесенный рог. Заступник и спаситель мой, покров и милость и отрада, надежда в брани и ограда, под власть мне дал народ святой. О Боже, что есть человек, что ты ему себя являешь, и как его ты почитаешь, которого толь краток век, он утро, вечер, ночь и день в отщепных помыслах проводит, и так вся жизнь его проходит, подобно как пустая тень. Склонись и ждите небеса, скоснись горам и воздымятся, да паки на земле явятся твои ужасные чудеса, и молнии твоей блесни, рази от стран гремящих стрелы, рассыпь врагов твоих пределы, как бури плевы разжени». И дальше вот. А? Почти, да. Да, конечно. А дальше буквально. «Меня объял чужой народ, в пучине грязь глубокой, ты стверди длань простри высокой, спаси меня от многих вод. Вещает ложь язык врагов». Напоминаю вам ядовитые зубы этих самых волков. «Десница их сильна враждою, уста обильны суетою, скрывают в сердце злобный ков. Но я, о Боже, возглашу тебе песнь новую повсечасно, я в десять струн тебе согласна, псалмы и песни приношу. Тебе, Спасителю царей, что крепостью меня прославил, от лютого меча избавил, что враг вознес рукой своей. Избавь меня от хищных рук, не от чужих народов власти, их речь полна щиты напасти, рука их в нас наводит лук, подобно масличным древам, сынов их лето процветают, одежды черри их блистают, как златом испещренный храм. Пшеницы полны гумны их, несчетно овцы их плодятся, на тучных пажитях хранятся, стада в траве волов толстых, цела обширность крепких стен, везде с толпами укрепленных, там вопля в стогнах нет стесненных, не знают скорбных там времен. Счастлива жизнь моих врагов, но те светлее веселятся, ни бурь, ни громов не боятся, которым вышний сам покров. А? 143-й псалом.
Правильно писали, я думаю.
Ну, ты у нас известный почвенник, так что...
Не только общий почвенник, я, кажется, интернационалист.
Понятно, почвенник-интернационалист, самый замечательный сочетание. Вот. А, и мы видим, что, смотрите, какая интересная вещь. Да, здесь вот этот вот отеческий пафос сохраняется. Но смотрите, в этих стихах уже как бы вот такой баручной излишности нет. Ну, впрочем, понятно, это перевод, поэтому приходится следовать оригиналу. Если бы его, что называется, на вольные хлеба отпустить, там, наверное, опять бы небеса заверзались бы и все прочее было. Отличается стиль Ломоносова еще от вот этих вот заказных, официальных от немецких профессоров, приверженцев вот этой школы разума? Прежде всего тем, что для Ломоносова воспевание того или иного царственного персонажа, а это будет, как я уже сказал, Анна Иоанновна, потом Иоанн Антонович, потом Елизавета Петровна, потом, когда Елизавета умрет, он будет писать Петру Третьему, когда Петра Третьего свергнет Екатерина, он сразу же почти откликнется одой Екатерине и так далее и тому подобное. Но каждый раз, в особенности, когда это будет касаться любимой его Елизаветы, каждый раз он будет использовать оду как фактически навязываемую тому или иному коронованному властителю политическую либо культурную программу. Одно из центральных, одно из самых замечательных от Ломоносова, вот хвалебных от, является ода на восшествие на престол Елизаветы Петровны, написанная в 1747 году. Ода с политической подоплекой. И вот тут-то как раз, между прочим, он использовал наработки немецкой профессуры. Потому что когда в 1942 году после свержения Анны Антоновича на престол вступила Елизавета, и ее ждали сюда, в Петербург, то после того, как в ссылку отправился сначала Берон, потом Миних,